Шалом, дорогие друзья, добрый вечер. Снова рад всех видеть. С Божьей помощью мы с вами продолжаем читать Танах. И сегодня будем читать 45-ю главу книги Берешит. Пожалуйста, исправь, пожалуйста, на 45-й, если можешь. И начнем, как обычно, с молитвы. Святой Благословенный Отец, прошу Тебя, защити тех людей, кто сегодня оказался на войне, кто сегодня оказался в беде, кто сегодня оказался под бомбежкой, под обстрелами. Защити тех людей, кто потерял близких, кто сам потерялся, кто вообще потерялся, оказался бессильным в этой ситуации. Дай защиту, дай мир. Благослови, поддержи и укрепи всех тех, кто нуждается в твоем укреплении, в твоей поддержке. Мы все нуждаемся в твоей поддержке и в твоем укреплении. А мы с Божьей помощью, прошу прощения, мы с Божьей помощью начинаем читать 45-ю главу. Мы остановились на том, что Иуда сказал очень драматичную речь, закончил ее словами: «Поскольку мой отец умрет и не выдержит, если я приду к отцу без отрока, я буду рабом, а отрок пусть идет». Такое предложение прозвучало, и все замерли в ожидании того, что на это предложение ответит Йосеф. Нам кажется, что этого напряжения нет, потому что мы все читали, все знаем, что сейчас будет. На самом деле напряжение в зале, где присутствуют Иосиф и братья, дома у Иосифа, ножом можно резать, наверное. «Влё яхоль Йосеф лейтапек, и не смог Йосеф сдерживаться, лихоля ницавим аляв, со всеми стоящими рядом с ним. Выикра и закричал, вот силу коль ишми аляй, выведите от меня всех. Влё амад иш и то, и не было с ним никого, ваитвада Йосеф эль ахав», когда Йосеф открывался братьям своим. Нам уже сейчас сказано, что сейчас вот Йосеф братьям своим откроется. Почему он всех отослал? Разговор, который предстоит Йосефу и его братьям, разговор непростой. Будет обличение, будет постыжение братьям. И есть принцип не постыжать ближнего публично. Это очень важно, и это очень важный принцип в взаимоотношениях в еврейском народе. Не постыжай ближнего публично. Когда ты постыжаешь ближнего, он бледнеет или краснеет, кровь проливается или отливается. Это как кровопролитие. Очень важно, чтобы, если пришел кого-то обличить, пришел кого-то наставить, не делай это публично. По возможности, конечно. Не осуждай, не заставляй человека публично краснеть. И заревел, зарыдал Йосеф, вишму Мицраим, вишму бейт Паро. Разумеется, написано, и услышал Египет, и услышал дом фараонов. Разумеется, народ вышел из зала, в доме Йосефа. Очень многие, как это, наверное, принято, прильнули ушами слушать, что сейчас будет происходить. Что случилось? Что вдруг этот невозмутимый вельможа всех прогнал? Причем он закричал на всех, ну-ка быстро отсюда всех уберите. И все услышали, Йосеф плачет. «Вьомар Йосеф эль Эхав». И сказал Йосеф братьям своим, «Они Йосеф, а вот ви, хай, я Йосеф, жив ли еще отец мой?» Это, конечно, очень странный вопрос. В прошлой главе Иуда 14 раз упомянул отца. И нужно было быть очень невнимательным, чтобы не понять, что он жив. Почему? Йосеф тут задает этот вопрос. Снова много комментариев, которые говорят, каждый комментарий говорит о самом себе больше, чем об этой ситуации. Но и на эту ситуацию можно взглянуть по-разному. Одни говорят, самый простой комментарий, все вот это, что вы рассказали сейчас египетскому вельможе. Может быть, отец ваш умер, а вы придумывали эту историю, чтобы меня разжалобить. Сейчас, когда вы знаете, что я Юсеф, скажите, жив ли еще отец мой? Мне, честно сказать, трудно поверить в такой комментарий. Другие комментаторы говорят, Юсеф спрашивает, я Юсеф, я тоже был любимым сыном папы. И что, как папа пережил мою смерть? Как он там, живой? То есть это вопрос с таким осуждением, с обидой к отцу. Может ли быть такое? Едва ли после всего, что Юсеф услышал, в нем еще осталась эта обида. Третьи говорят, Юсеф чисто автоматически задал этот вопрос. Он давно готовился и думал, вот встречу я братьев, вот так вот спрошу, это у него вырывается, не думая. Мне тоже трудно принять такой ответ на вопрос. Хотя, конечно, то, что я принимаю и не принимаю, говорит обо мне. Есть два варианта понимания, которые мне близки. Первый вариант – это обличение братьям. Ты сейчас ешь, чтобы я не убежал вашего отца. Что вы думали об отце, когда вы предавали меня? Как он там живет? Жизнь ли это у Якова без меня? Можно ли сказать, что Яков живой? Или он постоянно скорбит? И как он потом скажет ворону, сколько там у меня той жизни, дней существования моего столько-то, а годы моей жизни были очень плохи, скажет потом Яков. Разве жизнь у него, когда я здесь? Разве вы говорите, он умрет, а сейчас разве у него эта жизнь, поскольку я Юсеф? Это вот тоже понимание, которое мне близко. Обличение братьям. Ну как вы с этим живете? Как отец с этим живет? И второе понимание я услышал от рава Цейна Брахи, который долгое время меня наставлял. Он говорил о том, что, ребят, у нас сейчас 12, мы все сыновья здесь. Там, в Ханаане, отец. Сколько он дум передумал, пока они собирались туда, ехали. Сколько всего в голове у Якова. Представьте себе, действительно, что творится в голове у Якова, который сидит один. Все сыновья уехали. Ну, жены, дети, внуки, конечно, все. Здесь жены, сыновья имею в виду. Что там у него в голове? Жив ли он? Давайте сейчас узнаем. И я вспоминаю историю. Это был утренник, то ли в детском саду, то ли в начальных классах школы. И был такой спектакль. Ставили спектакль по Юсефу. Мой сын играл одного из братьев. А там был мальчик, который играл Юсефа. Он играл Юсефа, он сидел на таком красивом троне, и по задумке режиссера, там в углу, где-то вдали в Ханаане, сидел папа этого мальчика, который играл Якова, и плакал. И папа так плакал, что мальчик не выдержал, Юсеф не выдержал, забыл свою роль и побежал. Папа, почему ты плачешь? Может быть, у Юсефа душа разрывается за Якова, за то, что там происходит. Так или иначе, вот этот нелогичный вопрос, вот так вот становится логичным. Я, Юсеф, жив ли еще отец мой? Страшно себе представить, что происходит в голове у братьев. И они не могли, братья, ответить ему, потому что испугались ему. Багала, они ужаснулись ему. Либаэль, это значит, чуть ли не как остановилось сердце у них от испуга. Выемр Юсеф Алихав и сказал Юсеф братьям, Гашуна Айлай, подойдите сюда. Если мы в предыдущей главе читали Ваигашаров Иуда, и подошел к нему Иуда, подошел инициативный, полный замысла говорить, изливать душу, бороться за своего брата, то здесь такое смиренное «подойдите ко мне». Юсеф говорит, семь слов. «Они Юсеф Ахихем, я Юсеф, брат ваш, ашер махартем от Мицраима, которого вы продали в Египет». Семь коротких слов. Я Юсеф, которого вы продали в Египет. Вы это. А теперь пауза. Видимо, это черточку, которая означает пауза. Альти тацу. Теперь же не грустите. Вело и харба и нехем. И пусть не будет вам грустно. Кимахарта мутиене. Потому что вы боя, за то, что вы продали меня, за то, что вы продали меня сюда. Килимихя шалхани элоим лифнейхем. Потому что ради пропитания, ради спасения жизни послал меня перед вами Бог. Помните второй сон Иосифа? Иосиф видел сон, в котором солнце и звезды ему поклонялись. Мы тогда думали, как могут солнце и звезды поклоняться вообще. Но представьте, кем должен считать себя человек, если он видит, что солнце и звезды ему поклоняются? Надо считать себя Богом, чтобы верить, что солнце и звезды ему поклоняются. И было у Иосифа ощущение такое, что через него Бог столько сделает, что он сам Бог и здесь. Иосиф тоже прошел определенный процесс. И он говорит, это не я вообще. Это не я, вы не ко мне пришли, не мне поклонились. Шалхани Элоим, это меня Бог послал, это Бог все устроил. И как он сказал до этого фараону, при разгадывании снов, Белядай, без меня, это не я, это Бог. Поэтому вы не расстраивайтесь, это Бог все устроил. Я был только посланником Божьим, как бы он меня не послал через вас, но я был только посланником. И Иосиф тоже раскрывает здесь какой-то урок, который он выучил. Ты знаешь, Натайм Арав Бекироварец. Потому что 2 года уже голод в стране. И вот Хамеш Шаним Ашер Эйн Хариш Векацер. И еще 5 лет, когда не будет ни жатвы, ни сеяния. Вейшнахэни Элохим Лифнейхэм. И поэтому Господь послал меня перед вами. Ласум Лахэм Шарит Баарец. Чтобы подготовить вам возможность стать остатком в стране, выляхьет лахем леплита гдула, и стать вам большим убежищем. Вы ата, и теперь же поймите, лотем шалахтемути, это не вы меня сюда продали, не вы меня сюда послали, ки элюим, как, иначе как Бог, вы эсимени леав лепаро, и он меня поставил отцом фараону. Для фараона, как отец фараон, на самом деле, действительно, в то время, скорее всего, очень молодой. Велиадон коль вейто, и господином всем его домом, Мошель бехуларас Мисраим, правитель всего Египта. Сам фараон, мы знаем, у пророков написано, он говорит, Лия Нилус, мне принадлежит вся страна, мне принадлежит Нил, это я создал. И сон Иосифа со звездами, и он, фараон очень подходит, это фараонская такая замашка. Видеть, что звезды и солнце тебе поклоняются. Здесь все говорят, не-не-не-не-не. Это Бог меня сюда послал. И поэтому давайте не будем сейчас, если так можно сказать, глава разделена на 2 части. Как быть и что делать? Быть или не быть и что делать? Первая часть, такой вот этот своего рода такой экзистенциализм, где Иосиф объяснил, я Иосиф. Братья поняли, не нужно сейчас раскаяния, не нужно плача, не нужно разрывания одежд. Дальше Иосиф скажет, быстрее поднимайтесь, идите к отцу. Но вот на этом заканчивается разговор, все практически выяснение отношений заканчивается на этом. В Талмуде есть 2 листа, таких листа Талмуда, которые можно назвать «Морем слез». Каждый из учителей рассказывает чтение какого стихотворы вызывает у него слезы. Раби Лазар говорит, когда я читаю, не могли отвечать ему, потому что испугались, я плачу, потому что я понимаю, что если это обличение брата, которое не могли выдержать, как тяжко мне будет выдержать обличение Всевышнего за мои ошибки, как страшно предстать на суд. И все это они пережили. То есть трудно себе представить, что произошло у них в голове. Но Иосиф говорит, сейчас не время, давайте делать. Магиру, поторопитесь. Алю элави, поднимайтесь к моему отцу. Ваамарта мелав, и скажите ему, коамар бенха Йосеф, так сказал сын твой Йосеф, сам не элави, леадон, лехоль Мисраим, поставил меня Господь господином над всем Египтом. Реда алай. Аль-Тамуд, спускайся ко мне, не стой там. Вишафта Барец Гошен, ты будешь жить в стране Гошен. Самая плодородная страна, заливные луга Египта, она не очень подходит для пшеницы, а вот трава там зеленая для скота самая хорошая. Сейчас это место называется Фохус на востоке Египта. И Фохос Трипо Гошин, то есть это древнее название, которое сохранилось. Вы это коровы лай, ты ты будешь ко мне близок. А Тао Ванеха Уванай, Уней Ванеха Ты, и сыновья твои, и сыновья святовей твоих, Цунеха Увхареха Лехоля Шерлиха, и мелкий скот твой, крупный скот, и все, что с тобой рядом, приезжай ко мне. Не ждой. Сколько радости Иосиф дословно наставляет братьям, как говорить, сколько радости эти слова принесут Якову. Викелькальти отха, я буду тебя содержать там. Ки от хамеш шаним рав, потому что еще 5 лет рав. Пен тивареш, а та увидка коля шалиха, чтобы не потеряли вы, не лишились всего, что у тебя есть. И дальше интересная вещь добавляет Йосеф в 12 стихе. «Инхэ инхэм раот» – вот же глаза ваши видят. «Вэйне яхэ Беньямин» – и глаза Беньямина. Он снова их разделяет, но он таким образом делает 2 свидетелей. Они же не очень дружественные ребята. Вы сами видели, Беньямин видел, 2 свидетеля есть у вас. «Ки фэми дабэр алэхэм» – что мои уста говорят к вам. Как бы сказали англичане, «read my lips» – «прочитай меня по губам». И точно слышали, что я говорю. «Вейгартем ли ави?» И скажите отцу, «Эт коль кводзейба мисраем?» Всю мою славу в Египте. Пусть папа гордится. «Вейт коль ашер рейтем?» И все, что вы видели. «Умайртем, вейраттем это ви эйна?» И давайте быстрее и приведите отца моего сюда. Из этого можно предположить, что вот эта фраза «Аода Вихай, жив ли еще отец мой?» Жив ли он сейчас? Давайте больше не будем задерживаться. Срочно к отцу, срочно приведите его сюда. Жив ли? Давайте прямо сейчас о нем позаботимся. «Ваефоль аль цеварей Беньямин ахив ваявых» и упал на шею Беньямина, брата своего, и плакал. Некоторые комментаторы видят слово «цаварей», упал на шеи и брата своего Беньямина. Сколько шеи было у Беньямина? У Беньямина была, конечно, 1 шея. И плакал. Но комментатор, когда написано «шеи», значит, это 2, как минимум. А это значит, плакали они о разрушении 1-го и 2-го храма. Но это на самом деле едва ли. А слово «цавар», как и слово «щека», например, имело парное значение. То есть одна часть и другая часть называли словом «шеи». Поэтому у Беньямина действительно было 2 шеи, как 2 щеки. И Беньямин плакал вместе с ним. В 15 стихе «Венешек лихоли хав» и поцеловал каждого из братьев в Явахалихем. Каждого целовал, каждого плакал. Братья вместе с ним не плакали. То есть Беньямин единственный, кто плакал вместе с ним. Не потому что братья такие бесчувственные. Скорее всего, потому что братья в глубоком шоке от всего того, что происходит. И у них еще нету слез. «Вахарекен, Евру и Хав, и той». После этого говорили братья с ним. В самом начале истории, когда Иосифу было 17 лет, они не могли с ним разговаривать. Сейчас, как только они узнали, что Иосиф, тоже не могли с ним разговаривать. Только после того, как он всех обнял, всех поцеловал, всех утешил, теперь они могут разговаривать с ним. «Веаколь нишма бейт паро». Дошел голос, дошел слух до дома фараона. «Леймор», говоря, «бау ахей Йосеф». Пришли братья Йосефа. «Вейтав бейней паро у вейней авадав». И было это добром в глазах фараона и в глазах рабов его. Представьте себе, что Йосеф очень много лет прожил в Египте. Они общались с фараоном, общались с рабами. Все знали Йосефа. Наверное, какие-то работники, какие-то с ним отдыхали, он как-то проводил вечер, у него были друзья, была культурная жизнь. Видимо, ни словом никак никогда не дискредитировал своих братьев. Если бы он рассказывал, выпив бутылку египетского пива, как грубо, как тяжело поступили с ними братья, как горько ему живется, и так уж были рады бы, и сказали бы, вон те самые хлопчики, которые тебе продали, вот они приехали, фараон бы не так уж радовался этой семейке. Видимо, Йосеф за все это время свои обиды и свои размышления держал при себе, с египтянами не делился этим. Хотя, конечно, можно было подавить на жалость, рассказать все. И заключенный в тюрьме, где бы то ни был, Йосеф никому ничего не сказал. Все верят, что Йосефа, семья такая же достойная, как он сам, Что нигде Юсеф никому не дал понять, что у него какая-то обида. Поэтому фараон его зовет, вема фараон Юсеф эмор. И пришел, позвал фараон Юсефа и сказал ему, эмор аляхеха, скажи братьям своим, зотасу, вот это сделайте, таноид мирхем, лехубау арцакнан, давайте быстрее собирайтесь и идите в страну хананскую, хойта вихем, возьмите отца вашего, вейтбетехем и дома ваши, то есть дома домочадцев ваших, вебоу эляй. Теперь уже их приглашает сам фараон. Они не просто гости чиновника, они гости фараона. Вейтен алахем эт то ваарец Мицраим. Я вам дам самое лучшее часть египетской. Ваахлёу эт хэле ваарец. Вы будете есть тук этой земли. Самые лучшие земли я вам дам. Почему фараон такой щедрый? Потому что их не так уж и много. Для египетской экономики расселить 70 человек вообще не вопрос. А, тем более, учитывая заслуги Юсефа, фараон умеет быть благодарным, умеет помнить добро. Потом будет фараон, который не помнил Юсефа. Фараон умеет помнить добро, и фараон приглашает. И дальше. Веата цвета зотасу, и ты повелеем, так сделайте. Хулякэ мэрэц мэцраэм агалёт. Возьмите из страны египетской колесницы. Колесница – это люксовый египетский транспорт для вип-персон в Египте. Ну, возьмите его литовхэм вунэрэвшэхэм для детей ваших и для женщин ваших. Венасатэм – это вихэм уватэм. И привезите отца своего. То есть фараон еще и посылает лимузин или хороший внедорожник за Якова. Вейнехем, аль тахос аркелехем. И не начинайте шмоточницы перебирать свои старые тряпки, что вы берете с собой, что не берете. Бросайте все. И коль тум куларет мисраем лахему. Потому что все хорошее, что в стране Египта, я вам дам. Не берите с собой вещи, которые вы сомневаетесь, брать или не брать. Сомневаетесь, не берите. Все у вас будет в Египте. Ясукин бне Исраэль, так и сделали сыновья Израиля. Вайтен им Юсефа галет альпи паро. И по велению фараона Юсеф дал им повозки. Вайтен им цедали дарых. И дал им продукты на дорогу. Лекулам натан риш халифот самолет. Каждому дал костюмы, платья. Вэле Вениамин натан шлёшми от кесов. Бениамину дал 300 мер серебра. Вэ хамеш халифот самолет. И в 5 раз больше одежды. Почему в 5 раз больше одежды? Мы уже читали, что Бениамин получает все в 5 раз больше. Вообще, второе число 5 – символ благословения. В 5 раз больше, но это большее благословение. Откуда берутся 300 серебряников? По одному из вариантов понимания, человек, который еврей, который продал другого еврея в рабство, цена раба 30 серебряников на рынке, а расплачивается в 10 раз больше. Поэтому здесь как бы компенсация, которая полагается Бениамину за то, что пытались продать в рабство, 300 серебряников. Он их и получает от Юсефа. Вэлявив шрах хазот срах амурим носим мету в Мицраим. Отцу своему послал 10 ослов, каждый из которых везет все хорошее, что есть в Израиле. Вэсер атонот носот бар вэлехэм умазон ля видэрэх. Отцу послал еще и 10 ослиц, которые несут пшеницу и хлеб, то есть и пшеницу, зерно, и хлебобулочное изделие, все, что было у отца на дорогу. Вышарах это хам, и это слово братьев своих, и они пошли в Йомарлейм, аль тиргазу бадырах, и сказал, не ссорьтесь в дороге, перестаньте выяснять отношения, забыли, проехали. Вы сейчас, ваша цель, это поскорее закончить операцию Яков, и съездить, и взять Якова, забрать его из Ханана в Египет. То есть никаких разборок, ничего не надо, езжайте, делайте. Ваилуми Мицраим, и поделись из Египта, воевову Арецкнан, и пришли они в страну Хананскую, Ильяхов Авием, Якову отцу их. Ваягидолеймор. И сказали ему, от Йосеф Хай, еще жив Йосеф, Киул Мошель Бехоль Эрец Мицраим. И он стал правителем над всем Египтом. Ваифак Либо ёкнуло его сердце Хилой Милем, потому что он им не поверил. Потому что это какая-то очередная провокация. Сейчас они это сказали, за этим последует какая-то не очень хорошая новость. Вы добро ля вы коль деври Йосеф, а шардибер алеем. И они пересказали им все, что говорит Йосеф. И он не поверил, пока не выирает оголет Ашер Шадах Йосеф. И видел он повозки, которые послал Йосеф Ласефату, чтобы привезти их туда. Вытихи руах Якова Вигем. И ожил духов, дух Якова отца их. Яков ожил. Это для Якова воскресение из мертвых. Как точно и предполагал Йосеф, Яков и не жил до этого. Вот теперь Яков ожил. Дух Якова ожил. Яков встрепенулся. Это не Йосеф жив. Йосеф жив, да. Это Яков теперь тоже жив. Если бы он жил ли Йосеф, жив ли Йосеф жив. И Яков тоже жив. В Йомар Исраэль, Рав, и сказал Израиль, Рав, достаточно, много. От Йосеф Бнихай, жив еще сын мой Йосеф. Алеха Ваэрено, потеря маму, теперь я пойду посмотрю на него, пока я не умер. Это воскрешение сразу двух людей. Воскрес Йосеф в сознании Якова, Израиля. И Яков сам воскресает на глазах, и он готов поехать в Египет и увидеть Йосефа. Такой добрый конец 45 главы, однако. Получается, что Йосеф не только своих спасает от голода, но и египтян, и еще многие народы. С чем сравнить можно? Я думаю, мы не всегда в истории прослеживаем пути Творца. Поэтому нам не всегда можно сравнить. Но если посмотреть, как в силу каких-то случайностей происходили какие-то более грандиозные события, то таких вещей очень много. Почему Йосеф не поехал сам за отцом с братьями? Во-первых, потому что Йосеф все-таки служащий фараона, у Йосефа работа. Йосеф занимается этим делом, и он не может просто так поехать. Позже, когда он будет вынужден вести, хоронить Якова, он специально, Яков потребует от него поклясться, чтобы Йосеф мог выехать. Фараон так просто не отпускает. Тут вопрос взаимоотношений, тонкой политики. То есть Йосеф не может просто купить билет в Ханаан и поехать. Он занимается делом, которое никто другой не может сделать. Он распределяет хлеб, служит фараону, и слуги всякие пойдут, если Йосеф поедет в Ханаан. Это все не так уж и просто. Получается, любое зло, беда в нашей жизни, Божье провидение, обязательно есть итог. Нет, не обязательно. Но в данном случае, да, то есть иногда нам зло приходит как наказание за что-то, для исправления, для чего-то. Я думаю, что когда происходит какое-то зло, нужно попытаться его исправить. Есть болезнь, нужно лечиться. Есть безденежье, нужно пытаться заработать. Когда не получается, когда делаешь, что и не получается, ну тогда как, не обозляться на Всевышнего, продолжать делать и всегда стремиться быть лучше, чем мы есть, лучше, чем сейчас. Наверное, так. То есть бывает, что Всевышний допускает нам упасть, сломаться, что-то потерять. Не всегда, не обязательно это будет компенсировано чем-то. В большем случае бывают разные. В любом случае, я не считаю, что есть какие-то ситуации, когда нужно, ну так сказать, опустить руки и смириться. Всегда нужно стараться исправить ситуацию, в которой ты находишься. Вот, напоминают, что в воскресенье мы чуть пораньше начнем стрим, на час раньше, то есть это будет в 4 часа по Киеву и Москве, соответственно, на час раньше, чем сегодня, так будет всю следующую неделю. Кстати, в конце следующей недели праздник Песах, это значит, что к Песаху нужно готовиться, одна из частей подготовки. Оглянуться вокруг, посмотреть, кто нуждается в помощи, может быть, финансовой, может, еще какой-то поддержки. Кого-то чего-то не хватает для Песаха. Ну, принято, традиция, давняя традиция в Израиле, называется кимха де писха, мука для Песаха. Помочь человеку достать все, что необходимо для того, чтобы отпраздновать Песах. Если рядом с вами есть нуждающиеся люди, может быть, близкие, может быть, друзья, учителя, позаботьтесь, посмотрите, если есть какие-то отложенные на благотворительность деньги, посмотрите, не время ли сейчас их куда-то потратить, оглянитесь. Просто праздник и просто напоминание. Мы с вами встречаемся через 2 дня, в воскресенье, в 4 часа по Москве и Киеву. Можно сказать, шаббат шалом и до встречи.